А зараз зона свободы. На тему «Лукашенко и Путин. Выклик и отказ». Россия снова крыудит Беларусь, заявляя Александр Лукашенко. Беларусь не поважая российские интересы, отказывая Кремль. Клубок газовых, нафтовых, харчовых и помежных конфликтов. Чему это отбывается и чем скончится? Этой тему передачи, якую веде Александр Лукашук. Удельничают оглядальники свободы Юрий Дракохруст и Александра Денько и директор русской службы «Радио Свобода» Андрей Шары.
Чому Менск і Москва сварацца па цэлым шэрагу праблемаў? Газ, нафта, харчаванне, мяжа. На гэтае пытанне Александр Лукашэнка прапанаваў свае адказы падчас рэкорднай 7-гадзіннай публічнай гутаркі. Хіба не самым вострым з гэтых адказаў было патрабаванне ці прапанова арыштаваць кіраўніка Россельгазнагляду российского гражданина Сергея Данкварта.
Что касается продуктов питания, я только о главном скажу. То, что вы знаете, то, что вы видите, знаете, разного рода Данкварты и прочее. Нам надо изучить вопрос, Игорь Анатольевич, и возбудить уголовное дело по Данкварту, как когда-то по Керимову, Баумгертнеру было, за нанесение ущерба государству. Вот возбудить уголовное дело, и мы его достанем. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет давать себе отчет, что он творит.
Юра, вот мы бачили вырос твару человека, который керує этим следчим изолятором. Скажите, те Александр Лукашенко саправды здольны посадить Сергея Данкварта?
Ведайте, я меркую, что худшей не, хотя потому, что сам спадар Данкварт после таких заявов на урации поедет в Беларусь, как он сказал, ну а что ж робить человеку, коли до его так ставится президент, а особливо президент Беларуси, ему ці заспокаяльное пить, и в уголе самогубством скончить. Але, до речи, вельми цікаво, была реакция вот этого спадара Шуневича, министра, якая свечит про то, что белорусская уладная элита была в шоку от такой пропановы, от такого загаду, потому что вот после этой встречи Лукашенко Шуневича попросили прокомментовать, и он сказал, такое меркование мае право на житё. Ну, звычайно, министры на вот демократичных краинах, не кажучи уже про авторитарные, не характеризуют так по-философски загады керовника державы. И это свечит про то, что это было шоком. Але загад был выполнен, сапраўды, уже на гэтым тыдні была распачата и криминальная справа по причинению шкоды деловой репутации.
Но далее включается механизм.
В принципе, можно сказать, что спадару Данкварту, ну, вельми не варто приезжать в Беларусь.
Александр, вот с вашего пункта углежения, что это вот погроза подчас этой публичной встречи означала? Это жесткая, до опошнего патрона, оборона белорусских экономичных интересов. Это сигнал для своей публики, демонстрация такого политичного матча. Я все могу, внутренний драйв. Ці вот нешта трэцяе, можа быць, няведанне, што рабіць, тупік. І таму зварот да філасофіі «няма чалавека, няма праблемы».
Я думаю, что тут как раз-таки самое важное – это познака того, что на самом деле стосунки помеж Беларусью и Россией вельми добрые, и перешкаджая им вось один конкретный человек с таким незвычайным прозвищем Данкварт. И я как раз веру, что запросто смог бы Александр Лукашенко его посадить, потому что словы таких керовников, как Александр Лукашенко, как Владимир Путин, треба воспринимать вельми-вельми литерально. То есть, когда Путин каже про мочить у сортиры, это означает литеральное изнищение. А когда Александр Лукашенко каже, что треба посадить Данкварта, вось супраць яго адразу заводзяць крымінальную справу. Але таксама тут важна і тое, што Александр Лукашенко добра ведае, каго можна прызначыць ворагам, гэта канкрэтны чалавек, і таксама ведае, як ставяцца да, у такіх рэжымах да аднаго канкрэтнага чалавека. Я ўпэўненая, што у Расіі пры пэўных умовах могуць ахвяраваць хоць Данквартам, хоць любым іншым чыноўнікам для таго, каб вырашыць свае пытанні. Я б яшчэ зазначыла, што Лукашенко вельмі так просто зажывой его задело то, что вот на самое родное напали, на белорусскую молочную продукцию, на яловичину. Вот тут, конечно, на такое, за такое Лукашенко
ушивать не было,
вот, я вельми близко.
Александр Лукашенко, Путин, Владимир Путин вот сказал, ну вот что молоко развозить, это же не пиво. Андрей, вот сугубо мирные российские начальники, ветеринарные, там, санитарные лекары с пункта углежения Минска поводят себя как силовые министерства, как Министерство обороны, спецслужбы, как мытники, как Министерство замежных справов. Саправды так, это политичная тактика Кремля, тин может быть внутри России это бачится иначе, что есть законы, есть потребования, нормативы, и чиновники просто выполняют то, что от них потребуется загадом, и выполняют потребования закона, и вместо одного Данкерта просто появится иначе.
Ну, я думаю, что вся сейчас российская система власти отчасти напоминает военный лагерь, поэтому любой чиновник может быть рассмотрен как солдат Владимира Путина или солдат Кремля. И в данном случае я совершенно убежден, что за 2 десятилетия пребывания Александра Лукашенко на посту президента Беларуси существует большое количество накопленных претензий и большое количество точек давления, которые Кремль может использовать, а может не использовать. Поэтому сегодня молоко, завтра мясо, нефть, польско-белорусские яблоки, все что угодно может пойти в эту игру. Кремль обеспечивает себе, что тактически, наверное, правильно с точки зрения Кремля, обеспечивает себе широту маневра. Российско-белорусские связи сложны и многообразны. Очень много на что можно надавить. И Россия, как более сильный партнер объективно в этом союзе, что, собственно говоря, и не нравится Белоруссии, может выбрать любую болезненную точку, не повторяясь. Сколько бы ни длился российско-белорусский конфликт, если кремлевские чиновники поставят перед собой задачу всякий раз по-новому ущипнуть Александра Лукашенко, они будут это делать. Я напомню, кстати, вам историю 15-летней давности в отношениях Сербии и Черногории. Кое в чем она напоминала то, что происходит сейчас в российско-белорусских отношениях, потому что тоже вот такое союзное государство, одно большое, другое маленькое. И тогда черногорцы много говорили о том, что сам факт существования маленького в союзе с большим, он сам по себе ставит партнеров в неравное положение, нет баланса. Объективно то же самое, мне кажется, происходит вне зависимости сейчас от политических амбиций Лукашенко и Путина, и в российско-белорусском союзе тоже.
Путин не раз доказав, что разница помеж белорусской экономикой и российской, это белорусская экономика 3% от экономики российской. В этом сенсе треба сказать, что Александр Лукашенко занимает позицию политическую нашмат вышей реальной ваги, коли говорить только про экономику, якую он представляет. Подчас этой рекордной встречи Александр Лукашенко не обмежевался только, так бы сказать, анализом «добрый царь, дренный боярин», але добрался и до самого цара, до Владимира Путина.
Приезжаю, он меня приглашает. Давай поговорим. Вот вы видели это все по телевизору, поздравили патриарха, поехали к нему. До 2 часов ночи. Обсудили все вопросы, ну вот как родные люди. Ну и последний вопрос. Он берет там свои бумаги. Александр Ильич, вот тут так долго. Там пытался мне что-то объяснить. Вот я говорю, подожди. Ты хочешь сказать, что вы не можете этим путем идти, как вот эту таблицу вы мне представили? Ну да, у меня вот тут и начал мотивацию, министры пришли. Я ему говорю, слушай, Володя, не порти вечер, вот дословно, не порти вечер, я понял, не можешь.
Ну, фактично, народился у нас уже новый вырос. Не порти вечер, не псуй вечер. Юрий, на что насамрэч покрыўдзіўся Александр Лукашенко?
Покрыўдзіўся на многое. Покрыўдзіўся на шмат что и на все разом. Подобных скандалов, можно нават и больше вострых конфликтов, было багато у минулым. Але тут, по-перше, сышліся некалькі линий. Вот Андрей уже их пригадал. Это и газ. Это и нафта, это и харчевание с тем же Данквертом, это и вот самая свеженькая межа. Это, с иншого боку, это уже и отказ Лукашенко, коли он не поехал в Санкт-Петербург. И вот, как бы, за все доброе, это помста, это отказ. Причем, вельми характерны для Лукашенко. Видите, коли проводить аналогию с боксом, то Лукашенко, зразумело, не может выиграть у велизарной России, как бы, мовить, в чисто экономичном споборництве. Это как у бокса, коли тебя тримают на далекой дистанции. И тому он переходит в политический клинч, и он переходит в прямый политический конфликт. А политический конфликт может и выиграть. По меньшей мере, это невидовочно, что он его проиграет, и в минулом он час от часу подобные конфликты и выигрывал.
В эфире «Зона свободы» тема выпуска «Лукашенко и Путин. Выклик и отказ».
Александр, вот Александр Лукашенко, характеризуючи свои отношения с Кремлем, сказал, мы не просто проты, мы навод сябры. Это вот такие у него нюансы были. Але вот то, что отбылось, вот это его публічний аповід про «Що сапсували вечір». По-вашому, він тут іграв просто як актор. Що ви можете сказати просто про цю ігру? Він сам повірив в образ, який він створив. Публіка повірила і критики прийняли. Покривділи нас. Недобре з нами обійшлися. Переконавча була роль?
Так, я думаю, що вельми переконавши Олександр Лукашенко якраз таки з такого кшталту політиків, які от за останні 20 років свого керування зробив великий прогрес у своїй політичній презентації, репрезентації. Він вміє переконати людей і донести їм ту ідею, яку він хоче. Мені якраз сподобалося ваше назірання у тим, що він, може бути, і сам повірив у ту роль, яку він став відігрувати. Може бути, але у його є абсолютно здольності, каб переконати публіку у тим, що він грає. Так що роль була цілком удалою.
Хороший актор мусить сам вірити в те, що робить. Пресова служба Кремля відреагувала на розчарування Олександра Лукашенка, навіть не дочекавшись ще завершення цієї рекордної прес-конференції, коли можна так назвати, із міста відказу офіційного «Ми все робимо правильно, нічого не порушаємо і щедро допомагаємо Білорусі», всі обвинувачення і претензії відкидаємо. І вже ось на цьому тижні віце-прем'єр Російської Федерації Дворкович продемонстрував непохисність Москви по газовим питанням. Андрій, а чому нелька було, в принципі, пасти на зустріч Олександру Лукашенку, союзнику? Говорка, як каже Лукашенко, ну, всього-то там 500 мільйонів.
Це правда, але, мені кажется, накопилось його слишком много уже в глазах Кремля. Я бы немножко сейчас, Олександр, сменил оптику и посмотрел бы на эту историю конфликта двух стран, двух президентов, как на процесс продолжающегося распада Советской империи. Москва делает все для того, чтобы удержать бывшие советские республики рядом с собой. Эти республики так или иначе объективно от Москвы отходят. То, что мы видим сейчас, это один кусочек этого процесса, фрагмент этого процесса, как мне кажется. А поэтому до поры до времени Лукашенко позволяло делать многое, делать самые разные заявления. Причем обратите внимание на лексику, которую использует белорусский лидер. Это слово, ключевое слово «родные». Мы с русскими как родные. Вот это вот многочисленная той же пресс-конференции риторика, связанная с тем, что мы как братья, да у нас русские там тут, в общем, лучшие белорусы. Вспомните заявление там 10 или 15-летней давности, что белорусы – это русские со знаком качества и так далее. Вот эта лексика братства, семейных отношений, она позволяет, как мне кажется, белорусскому руководству оправдывать ту политику экономическую, которая ведется по отношению к России. То есть в отношениях между братьями позволено многое или в семье того, чего ты не сделаешь с обычными людьми. Для Путина такая стилистика, кстати, не близка. Он может говорить о корпорации, ну и человек он другой, он не представитель колхоза, а бывший комитетчик, поэтому там другое. Там понимание долга, верности, служения идеи. Здесь этого нет. Здесь есть вот эти семейные отношения. Может быть, Кремль перестал воспринимать эту стилистику как таковую, потому что, если по мнению Лукашенко полмиллиарда это немного, то по мнению Москвы всего накопило слишком много для того, чтобы теперь уже говорить о братских или семейных отношениях.
Путин любит называть любых своих противников партнерами, а воспринимая их как у спорте.
Да, как правильно, правильно. Он же там, а вот Лукашенко вот это семейная батька, не зря же он батька, а не кто-нибудь еще. Это просто по-другому устроен архетип и власти в том числе, и в России, и в Беларуси.
Мы поглядели вот несколько таких яскравых выказаний Александра Лукашенко и Путина на тему взаимных отношений, которые были за последние годы вот с боку Лукашенко. Навод Ленин и Сталин не додумались до того, как раздравнить республику, включить в склад СССР. А те еще на конт поставок газу. Это акт терроризму на самом высоком уровне, когда у мороз краину народу, полова якого в жилах тече русская кровь, позбавляют природного газу. Знову это семейная лексика, да? Хто б не прийшов на білоруську землю, я буду воювати, навіть коли це буде Путін. Ну, видать, і з братами таке буває. Під час пресової конференції, цієї велізарної зустрічі політичної, Олександр Лукашенко заявив, що незалежність дорожче за нафту. Ми спиталися у Мінакова у Мінську, як вони оцінюють ці виказування.
А як інакше? Деньги – вони приходять і виходять, а незалежність навсегда.
Звісно, так. Як це? Звісно. Ми завжди за свою страну, за свой народ и за своего президента.
Конечно. Вопросов нету. Незалежность.
Ну, знаете эту поговорку. Если выбирать между свободой и колбасой, если ты выбрал колбасу, ты останешься и без того, и без другого.
Жизнь. Незалежность, конечно. Ее за деньги не купишь. За нефть тоже. Свободным себя нужно чувствовать.
Независимость, когда я свободен в своих действиях, тогда ну, все остальное я сделаю, добуду себе в любом случае. Поэтому суверенитет.
Александра, ну вот так отказали люди у Менску. Как бы вы прокомментировали, что вот отказы такие достаточно солидарные?
С одного боку, конечно, вельми приемно чуть, что незалежность стала соправданной каштовностью для людей, причем для любых узростов. Мы бачим, что там досыть шмат людей такого сталого узросту, якія сапраўды памятаюць і маглі б патэнцыйна шкадаваць пра тое, што развялілі вялікую краіну Савецкі Саюз, але такога няма. З іншага боку, мне было трохі крыўдна, што мы вот так вот успрынялі гэтую лукашэнкаўскую фактычна фармулёўку гэтага пытання, таму што, ну, калі б мы паставілі для людзей на стол вот шклянку нафты, ну што з ёю рабіць? Яны яе не п'юць, не ядуць. Што яна для іх значыць? Яны не могуць на гэтае пытанне адказаць. Таму калі б мы перафармулявалі гэтае пытанне і спыталі, а што для вас вот важнейшая незалежнасць ці там па 500 даляраў заробку ці там ну яшчэ нешта не знаю 1000 даляраў заробку вот тады можна было б меркаваць як бы людзі адказвалі на гэтае пытанне, альбо шукаць нейкую іншую, нейкі іншы крытэр, які сапраўды мае жыццёва значная важнасць для людзей, тады гэтае пытанне, мне здаецца, было б больш паказальным.
Ну, все ж такі яркая формула, выразная метафора, якая фокусуе праблему, яна дазваляе ясна і выразна адказаць так ці не, не ўдаючыся як бы у глыбокія деталі. Юры, скажыце, вот то, што мы пачулі такую заяву, это вот асабістая крыўда Лукашэнкі, пагрозы, это праца з грамадскай думкі, ці это проява того, что пришел новый час, это новая политика?
Ну, я меркую, что все-таки это больше праца с громадской думкой. Хотя частковая политика, мы памятаем, что в минулом годе уже отбылась пробная тестовая поставка довольно невеликой колькости нафты, а летом не меньше, праз Украину, на белорусские нафтоперепроцовчие заводы. Иншая справа, что догэтуль не зразумела, все ж таки, те можно